Полный мир, Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Евгении Мельниковой.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Грозном при подрыве гранаты погиб ребенок. Правительство Армении ушло в отставку в связи с внезапной кончиной премьер-министра Андраника Маграняна. Президент Киргизии отозвал вето на законопроект о преобразовании государственной телерадиовещательной корпорации в общественное телевидение. В Грозном при подрыве гранаты погиб ребенок. 5-летний мальчик нашел гранату, когда играл неподалеку от своего дома в Заводском районе. Еще 2 жителя Чечни получили ранения, подорвавшись на мине в лесу вблизи селения Бамут Сунжинского района. Прокуратура Свердловской области завершила расследование убийства настоятеля храма Петра и Павла Екатеринбургской епархии Олега Ступичкина. Перед судом предстанут 32-летний Сергей Давлятчин и 33-летний Роман Сухачев, жители города Алапаевска, ранее судимые. Им предъявлены обвинения по статьям «убийство» и «разбой». 6 января, дождавшись ухода прихожан после рождественской службы, они убили настоятеля храма обрезком металлической трубы и вынесли церковное имущество на сумму более 60 тысяч рублей. В Ереване сегодня прошло экстренное заседание представителей всех ветвей власти в связи с внезапной кончиной премьер-министра, лидера правящей республиканской партии Андраника Маграняна. 55-летний Магранян, возглавлявший кабинет с 2000 года, умер от сердечного приступа в воскресенье, говорит спикер армянского парламента Тигран Тарасян.
Это очень тяжелый удар по стране, по народу, по республиканской партии. Много лет Андраник Маргарян был одним из столпов государства. Когда возникали трудности, ему удавалось сблизить самые разные позиции. Благодаря его усилиям мы смогли избежать тяжелых потрясений.
Это был спикер парламента Армении. Правительство Армении ушло в отставку в связи со смертью Андраника Маграняна. Новое правительство будет сформировано через 10 дней.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибывает председатель КНР Ху Цинтао для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Цель трехдневного визита – дальнейшее развитие экономического сотрудничества, в первую очередь в сфере энергетики. Стороны обсудят также ряд международных проблем, в частности, ситуацию вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Президент Киргизии Курманбек Бакиев отозвал свое вето на законопроект о преобразовании государственной телерадиовещательной корпорации в общественное телевидение. Как подчеркивается в заявлении пресс-службы главы государства, это сделано им в целях консолидации общества. Преобразование государственной корпорации – одно из главных требований оппозиционного движения за реформы. В Сенате США сегодня начинаются дебаты по ассигнованиям на войну в Ираке. В пятницу Палата представителей одобрила расходы на военные нужды в Ираке и Афганистане, одновременно призвав к уходу американских войск из Ирака к августу будущего года. Президент США Джордж Буш заявил, что наложит вето на любое решение Конгресса о преждевременном выводе войск из Ирака. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал Тегеран немедленно освободить 15 захваченных на прошлой неделе британских моряков.
Я надеюсь, власти Ирана понимают, насколько исключительно серьезен для нас этот вопрос. Мы посылаем им очень ясный сигнал. Я хочу надеяться, что все разрешится в течение нескольких следующих дней. Но чем быстрее это будет сделано, тем лучше будет для всех нас.
Блэр повторил, что британцы были захвачены в территориальных водах Ирака. Власти Ирана не разрешили британским дипломатам встретиться с моряками, заявив, что те были задержаны в иранских водах и останутся под стражей до завершения расследования. Представитель иранского командования утверждает, что моряки якобы уже сознались, что совершили акт агрессии против Тегерана. Иран сокращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в ответ на новые санкции, введенные Советом безопасности ООН. Тегеран назвал резолюцию Совета незаконной. Документ ужесточает санкции, введенные ранее против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу. Представитель Великобритании при ООН Эмир Джонс Перри зачитал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств стран, постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии.
Единодушное одобрение Советом Безопасности резолюции номер 1747 отражает серьезные беспокойства мирового сообщества развитием ядерной программы Ирана. Мы сожалеем об отказе Ирана подчиниться требованиям предыдущих резолюций Совета Безопасности Международного агентства по атомной энергии и вновь призываем Иран к выполнению его международных обязательств.
Это было совместное заявление министров иностранных дел шести держав.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области на шахте «Ульяновская», где неделю назад при взрыве погибли 108 человек, продолжается откачка воды. В связи с работами приостановлены поиски двух остающихся под завалами горняков. Как сообщили в администрации шахты, похоронены уже 103 шахтера, тела которых были опознаны. По предварительной версии, на шахте произошел взрыв метана в результате обвала породы. Нефтяное пятно, образовавшееся в Даугаве в результате аварии на белорусском трубопроводе, достигло Латвии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Авария произошла в пятницу недалеко от деревни Быцево Витебской области. Не выдержал один из стыков нефтепровода, и более 100 тонн солярки вылилось в речку Улу, один из притоков Даугавы. Несмотря на все усилия, полностью ликвидировать последствия прорыва на месте не удалось, и сегодня нефтяное пятно длиной в 10 километров достигло приграничных с Белоруссией районов Латвии. К тому же белорусская сторона предупредила своих латвийских коллег об опасности слишком поздно. Под Даугавпилсом возводятся дополнительные заграждения, однако остановить пятно мешает вызванное паводком сильное течение Даугавы. Свою помощь предложили правительства Швеции и Финляндии. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Напомню главные новости к этому часу. В Грозном при подрыве гранаты погиб ребенок. Правительство Армении ушло в отставку в связи с внезапной кончиной премьер-министра Андраника Маграняна. Президент Киргизии отозвал вето на законопроект о преобразовании государственной телерадиовещательной корпорации в общественное телевидение. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу» в полдень. У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Придется ли России отвечать за депортацию граждан Грузии в суде по правам человека? Почему Владимиру Рыжкову белорусская оппозиция кажется более активной, чем российская? Почему пожар в одном из московских ночных клубов привел к гибели 10 человек? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». В программе также обзор российской прессы, новости экономики и спорта. Грузия подает на Россию в суд по правам человека. Посол Грузии в Совете Европы Зураб Чиабиришвили объявил, что в ближайшее время внесет иск в связи с нарушением прав граждан Грузии при их депортации из России. Грузинский дипломат особо подчеркнул, что несколько человек при депортации погибли. Подробности в репортаже Тбилиси Георгия Кабаладзе.
После бурных, в том числе закулисных дискуссий, власти Грузии все-таки решили внести иск против России в Страсбургский суд по правам человека. Иск от имени депортированных из России, в том числе от имени родственников нескольких погибших при депортации, либо от имени грузинского государства, внесет посол Грузии при Совете Европы Зураб Чиабирашвили. Официальный Тбилиси долго колебался, по всей видимости, ожидая улучшения российско-грузинских отношений, возобновления выдачи виз и приостановки процесса депортации. Влиятельный депутат парламента Грузии, представляющий интересы армянского национального меньшинства, Ван Байбурт заявил в интервью «Радио Свобода», что поддерживает решение властей, но склонен объяснять демарш с подачи иска давлением оппозиции.
Ну, в принципе, отношусь нормально. Конечно, нормально. Потому что раз и навсегда должен быть положен конец тому, что творится с гражданами Грузии в России. Безусловно. Если бы Россия заранее задекларировала бы, что такого больше не произойдет, это было бы нормально. Здесь надо руководствоваться международными договорами, международными принятыми и международной практикой. Если это позволяет, то, видимо, да, чтобы не было бы других прецедентов. Позиция нашей страны, то есть официальная позиция, очень сдержанная. И власти Грузии не очень настаивают, на мой взгляд. Но общественность, оппозиция этого требует. Поэтому, если власти не активизируют, стало быть, у оппозиции есть повод.
Один из лидеров парламентского большинства, Ника Гварамия, считает, что процесс будет долгим и трудным. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Владимир Рыжков считает, что выступления оппозиции в Беларуси стали намного активнее и организованнее, чем в России. Такой вывод он сделал по итогам своей очередной поездки в Минск на празднование Дня воли. 25 марта в Беларуси демократическая общественность отмечает дату образования Белорусской Народной Республики. Белорусские же власти сделали все для того, чтобы массовая акция не состоялась. Призывы прийти на Октябрьскую площадь в Минске были квалифицированы как призывы к нарушению общественного порядка, по факту чего городская милиция возбудила уголовное дело в отношении заявителя акции. Еще до Дня воли были задержаны и осуждены около полусотни активистов оппозиции. Сколько человек были нейтрализованы 25 марта, пока правозащитники еще только выясняют. Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева связалась по телефону с Владимиром Рыжковым. Вот его впечатление о поездке в Минск.
Владимир Александрович, вы сегодня вернулись с акции белорусской оппозиции из Минска, приуроченной, да, к Дню воли. Расскажите, да, пожалуйста, как она прошла?
Ни я, ни сами организаторы не ожидали такого большого количества участников, потому что возможности оповещения были, как обычно в Беларуси, крайне ограничены. Тем не менее, количество людей было очень большим, несмотря на то, что центральная площадь Октябрьская была заблокирована ОМОНом и милицией, и на нее никого не пропускали. По моим оценкам, самое меньшее 5-6 тысяч участников митинга, было очень много старых белорусских флагов, бело-красно-белых, были флаги Европейского Союза, Украины. К сожалению, в отличие от событий годичной давности, президентских выборов в Беларуси, не было ни одного российского флага. Были ли инциденты? Да, инциденты были. На моих глазах на проспекте Незалежности, неподалеку от Октябрьской площади, когда цепь спецназовцев оттесняла людей в направлении от площади, на моих глазах выдернули 4 молодых людей, спецназовцы внутрь оцепления. Я знаю, что несколько человек были избиты. На моих глазах было порвано несколько флагов. В целом, довольно жестко вели себя правоохранительные органы. Но на самом митинге, так как он был санкционирован у Академии наук, инцидентов не было. Инциденты были ближе к вечеру, когда небольшая группа, 200-300 человек митингующих, отправилась к библиотеке национальной, то там были инциденты, и вот мне стало известно, что в общей сложности порядка 30 задержанных все-таки было. Несмотря на то, что за последнее время это, пожалуй, самая мирная акция, минимальное количество насилия со стороны властей, тем не менее без него не обошлось. В целом же это была самая крупная акция белорусской оппозиции с момента прошлогодних президентских выборов. Это показывает, что протестные настроения в Беларуси растут. Я могу сказать, что белорусская оппозиция выглядит лучше, чем российская оппозиция. Она более сплоченная, более организованная. И самое главное, что отличает ситуацию в Беларуси от ситуации в России. В России сегодня практически невозможно вывести такую массу людей под политическими лозунгами. Лозунгами борьбы за права человека, демократию, свободу. У нас чаще выходят большие количество людей по социальным каким-то темам. В Беларуси в этом плане люди проявляют, на мой взгляд, больше сознательности, и митинги, и акции прошли исключительно под политическими лозунгами. За свободу, за демократию, за реформы, за права человека, за освобождение политзаключенных и так далее.
Подводя итоги акции, какие можно выводы сделать?
Мой вывод, что оппозиция будет набирать силу в Белоруссии. Это видно по числу людей, которые были вчера. Это видно было по числу сочувствующих, которые приветствовали митингующих и демонстрантов из машин, сигналили, из автобусов, трамваев. Кто-то вывешивал старые белорусские флаги на окнах. То есть количество участников далеко не ограничивается теми, кто вышел на митинг и нашествие. На самом деле количество сочувствующих гораздо больше, особенно в Минске. Так что мой прогноз, что уже в апреле, когда будет 26 апреля Чернобыльский шлях и на Конгрессе демократических сил, который планируется на конец апреля, мне кажется, что к тому времени число сторонников белорусских демократов еще больше возрастет.
Владимир Александрович, вы говорили, что главные цели вашей поездки — это оказание политической и моральной поддержки. Каким-то, да, образом дальше вы планируете поддерживать,
да,
оппозицию?
Вы знаете, наше присутствие, на мой взгляд, было довольно важным, потому что помимо нас, Никита Белых, были депутаты Европарламента из Польши, были депутаты Европарламента из Германии, были послы практически всех европейских государств на этой акции.
Как вы прокомментируете разгон марша несогласных в Нижнем Новгороде?
Я прокомментирую ссылкой на моих белорусских друзей. Когда я показал им сообщение о тех зверствах, которые творили власти в Нижнем Новгороде, они были шокированы. Они сказали, что это не только напоминает то, что делает батька в Белоруссии, но даже перехлестывает те зверства и то насилие, к которому они уже привыкли. Они были шокированы. Эти командиры и эти политики, которые отдавали приказы, должны понести наказание вплоть до уголовного. Хотя боюсь, что в нынешней России это малореально.
Это было мнение независимого депутата Госдумы России Владимира Рыжкова, который только что вернулся из Минска. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева. Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве, четверть первого. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы рассматривает жалобы адвокатов на перевод Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из колонии в следственный изолятор Читы. Правительство Армении ушло в отставку в связи с внезапной кончиной премьер-министра и лидера правящей республиканской партии Андроника Маграняна. Иран сокращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в ответ на новые санкции, введенные против него Советом Безопасности ООН. Через 15 минут слушайте на волнах Радио Свободы краткую сводку новостей. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Свобода в клубе «Квартира 44». И сегодня тема этой программы – проблема авторства и архива фотографий. Речь пойдет о фотографии в целом, а проведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вопреки словам Владимира Рыжкова, которые только что звучали на волнах Радио Свобода, вы слышали в том, что белорусская оппозиция организована лучше российской. Тем не менее, в субботу российская оппозиция выступила довольно громко. Ответственность за это, впрочем, несут власти. На несанкционированный марш несогласных в Нижнем Новгороде, в котором, по самым оптимистичным оценкам, участвовали до 3000 человек, власти умудрились согнать 20 тысяч ОМОНовцев. И это вполне официальные данные. Российская пресса не обошла эти события вниманием, как и события следующего дня в Москве. Активисты движения «Наши» раздавали антизападные листовки и предлагали москвичам отправить СМС-сообщение президенту России. Обзор прессы подготовил Антон Жилнов.
В субботу в Нижнем Новгороде был фактически сорван оппозиционный марш несогласных, пишет «Коммерсант». По данным организаторов, было задержано около 300 человек. Правда, местные власти этого даже не заметили, продолжая настаивать, что в субботу в городе из заметных событий проходил только детский фестиваль «Город мастеров», в котором, по неофициальным данным, приняли участие 20 тысяч сотрудников МВД из нескольких российских регионов. На платформах Московского вокзала также дежурила милиция. Почти всех выходящих из поездов субботним утром пассажиров отправляли в отделение милиции. Там их фотографировали и делали копии паспортов. Такой же процедуре подвергли и пассажиров междугородних автобусов. По неофициальным данным, в этот день была объявлена спецоперация «Крепость», в которой было задействовано около 20 тысяч сотрудников МВД. Нижний Новгород запросил помощи у соседних регионов, и в город прибыли бойцы из Чувашии, Татарии, Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира. «Марш несогласных начался неожиданно», — продолжает «Коммерсант». В полдень у Дома связи, наконец, появилась пара десятков манифестантов, в основном пенсионеры. Они не успели выкрикнуть ни одного лозунга, как тут же были отправлены в автобус милиционерами. «Россия без Путина», — яростно завопили еще несколько десятков человек, избежавших задержания. Среди них был и приехавший из Москвы лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов. Господин Удальцов и несколько нацболов с красными флагами все же попробовали пройти маршем, но не успели продвинуться даже на 100 метров. Бойцы ОМОНа вновь набросились на участников акции. Оппозиционеров швыряли на асфальт, били ногами и дубинками, а потом выводили за оцепление и зашвыривали в автобусы. Вместе с участниками марша несогласных были задержаны и около 10 журналистов. Фотокорреспонденты агентств Reuters и Associated Press, журнала «Огонек», газет «Нью-Йорк Таймс» и «Новое время». Как рассказал коммерсанту Иван Секретарев из Associated Press, его ударили по голове и почкам, отвезли в отделение, но потом извинились. Руководитель пресс-службы ГУВД Нижегородской области Александр Горбатов отрапортовал, что всего было задержано 30 человек. Впрочем, корреспондентам газеты показалось, что их было как минимум втрое больше, не считая тех, кого задержали на подходе к центру города или прямо на вокзале. Пресс-секретарь нацболов Александр Аверин сообщил, что только его товарищей было задержано около 90, а общее количество задержанных он оценивает в 300 человек. Впрочем, всех их к вечеру отпустили, причем большинству не предъявили никаких обвинений. Другой марш, уже согласных, прошел в Москве в воскресенье. Движению «Наши» московские власти не препятствовали. Формально акция выглядела юбилейной, приуроченной к 7-летию президентства Владимира Путина. Но, как пишет независимая газета, событием дня стала листовка-анкета, где в 10 пунктах популярно объяснялось, кто является врагом России. Врагом оказался Запад. Характер действа не оставлял сомнений в его главной цели, пишет издание. Речь идет о сознательном формировании изоляционистского антизападного мировоззрения в среде молодежи с использованием проверенной временем терминологии холодной войны. Пропрезидентский аспект акции проклюнулся с полной очевидностью в вопросе номер 7. Вы согласны с мнением, что в случае устранения Путина или отхода от его курса в стране наступят смутные времена, власть захватят ставленники Запада или экстремисты? Ответ напрашивался сам. И напрашивался он, замечает независимая, в густой и отнюдь не добродушной толпе, а потому выглядел прямым шантажом. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Обращаю внимание наших слушателей, что на интернет-сайте Радио Свобода по адресу www.svoboda.news.ru вы можете прочитать репортаж моих коллег Дмитрия Барко и Екатерины Пархоменко о действии наших фотографиях и комментариях блогеров, как это называется. Сегодня, 26 марта, можно сказать, отмечается 7-я годовщина президентства Путина. Я напомню, что 26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом России. Фактически на тот момент он уже 3 месяца как был главой государства, исполнял обязанности. Однако формально именно сегодня отмечается очередная годовщина. Эту дату мы отмечаем, потому что с сегодняшнего дня начинается отсчет последнего позволенного по Конституции года пребывания Владимира Путина во главе государства. И согласно опросам социологов из Левада-центра, именно сейчас популярность Путина в России достигла своего пика. 82% населения одобряют его деятельность. За 7 лет популярность, конечно, менялась, однако никогда этот показатель не был ниже 70%. На этот показатель не влияли даже трагические события, каковых за время президентства Путина было предостаточно, говорит социолог Леонид Седов.
Единственное, что могло бы сильно повлиять на его рейтинг, это какое-то неблагополучие экономического плана, сказывающееся на уровне жизни людей. Потому что как раз высокий его рейтинг связан главным образом с двумя обстоятельствами. Первое – это то, что люди считают, что вот он как бы в международной политике успешен очень и повысил престиж нашего государства. Ну и те небольшие, но все же экономические подвижки в плане материального благосостояния людей, которые имеют место, они небольшие, но все-таки вот приносят тоже ему достаточно устойчивую популярность.
Это была точка зрения эксперта Левада-центра Леонида Седова. Социологи и политологи сходятся в оценке того, что высоким рейтингом президент России обязан относительной политической и экономической стабильности. Обратная сторона нынешнего режима – это высочайший уровень коррупции. Директор Института национальных стратегий Станислав Белковский не скрывает, что многократно менял свое отношение к президенту Путину. Некоторые надежды сменились у него полным разочарованием.
Реализации подлинной исторической миссии этого режима, который не имеет ничего общего с пропагандистской и декларируемой миссией, Путину удалось все. Путина выдвинули во власть люди, которые должны были с помощью второго демократически избранного президента Российской Федерации решить 3 задачи. Первое. Сохранить крупную собственность в руках основных выгодоприобретателей приватизации 1990-х годов и завершить приватизацию. Второе. Обналичить эту собственность, то есть продать ее за живые деньги либо государству, либо западным корпорациям. И третье – легализовать эти состояния на Западе. Владимир Путин делал все возможное, чтобы обеспечить реализацию этих целей и реализовал их достаточно успешно. Он обеспечивал ту самую политическую стабильность, которой не хватало для успешной реализации этой программы. Он обеспечивал народную поддержку своей политики, которая на самом деле является лишь концентрированным выражением и продолжением ельцинской линии, при том, что Борис Ельцин был крайне непопулярен, а Владимир Путин весьма популярен на протяжении всего периода своего правления. Если же говорить о пропагандистском образе его доктрины, то здесь Путин не сделал ничего. Он даже и не приступал к модернизации страны. При нем элиты занимались лишь утилизацией советского наследства. И в этом смысле преемнику Владимира Путина придется начинать все с нуля. И количество проблем, которые оставит Путин в наследство своему преемнику, поражает воображение.
Это был взгляд на президентство Путина известного политолога Станислава Белковского. Вы слушаете «Свободу в полдень». В России начинается год Китая. Сегодня его торжественно откроет президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао, который специально для этого прилетел в Москву. Впрочем, к этому визиту приурочена целая серия переговоров в сфере политики и экономики. В первую очередь, конечно же, непосредственно встреча Владимира Путина и Ху Цзиньтао. Как обычно официально заявлен, самый широкий круг вопросов, которые будут обсуждать лидеры двух стран, однако можно выделить два наиболее важных аспекта. Это вопрос о строительстве нефтепроводов в Китай и согласование позиций двух сторон по проблемам ядерных программ Северной Кореи и Ирана. О значении визита Ху Цзиньтао в Москву я побеседовал со своим коллегой, экспертом по Китаю Андреем Шароградским. Прежде чем мы перейдем к главному вопросу, визит председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в Москву, я хотел бы вас спросить следующее. Как вы оцениваете, в принципе, отношения российско-китайские на данном этапе, вот на сегодняшний момент?
Вы знаете, я бы их назвал очень сбалансированными. За последнее время удалось регулировать важнейшие проблемы, в частности, территориальную проблему. Судя по всему, в этом вопросе поставлена точка. Каких-то сильных столкновений, противоречий в российско-китайских отношениях нет. Довольно активно развивается торговля, очень активные есть контакты в смысле развитие сотрудничества в энергетической области, так что есть какой-то очень такой важный и серьезный баланс, хотя насколько долгосрочен будет этот баланс, сейчас сказать трудно.
В понедельник приезжает председатель КНР в Москву. Как вы считаете, можно ли назвать этот визит судьбоносным, важным или он рядовой?
Конечно, скорее второе. Вообще контакты между лидерами России и Китая в последнее время достаточно регулярны. Эти визиты перестали носить исторический характер, уже ушло в прошлое вот это вот высказывание, каждый раз сопровождавшее приезд либо российского лидера в Китай, либо китайского лидера в Россию, что русские с китайцем это уже не братья навек, уже контакты идут чисто прагматические. Встречаются президент России и председатель КНР по несколько раз в год. У них есть возможности лично обсуждать какие-то важные проблемы. К тому же у нынешнего визита довольно формальный повод. Начинается год Китая в России. Напомню, что прошлый год был годом России в Китае. И вот председатель КНР Ху Цзиньтао приезжает в Москву, чтобы открыть год Китая в России. Я думаю, что это не самое важное политическое событие. С другой стороны, те мероприятия, которые пройдут в рамках этого года, они, безусловно, чрезвычайно интересны. Я бы всем советовал посетить выставку реликвий китайского императорского двора времен династий Мин и Цин, которую привезут в Москву. Это чрезвычайно интересно. Будут наверняка и другие события, приезд, возможно, пекинской оперы, китайского цирка. Любой, кто посетит либо выставку, либо спектакль, наверняка унесет массу впечатлений.
Андрей, все-таки возвращаясь к экономике, китайская сторона открыта и, в общем, официально заявляет, что будет обсуждаться вопрос транспортировки нефти в Китае, либо железной дорогой, это такой обычный сейчас метод, либо все-таки будет обсуждаться вопрос строительства трубопровода. Как вы считаете, стоит ли сейчас, вот в последний год президентства Владимира Путина, по крайней мере, легитимного, есть ли смысл ожидать какого-то прорыва в этом вопросе?
Ну, прорыв был достигнут полгода назад, когда вообще заговорили об этих проектах. Конечно, это очень дорогостоящие проекты, они требуют очень серьезной разработки, поэтому я бы сказал, что раз зашла об этом речь, это говорит о том, что есть заинтересованность сторон. Будет ли это реализовано, мне сейчас пока сказать трудно, хотя я почти уверен все-таки, что реализация этих проектов будет, потому что Китай очень заинтересован в крупных поставках энергоносителей. Экономика, как мы знаем, развивается очень динамично, и поэтому можно ожидать, что китайская сторона сделает все, может быть, даже пойдет на какие-то уступки ради того, чтобы получить российскую нефть. разговоры идут о том, чтобы продавать излишки электроэнергии с юго-восточных районов России в северо-восточные районы Китая. В общем, тут есть огромное поле для развития сотрудничества, вот, в особенности в энергетической области.
Это было мнение специалиста, эксперта по Китаю Андрея Шароградского. Я продолжаю программу «Свобода в полдень», и мне надо напомнить вам, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет моя коллега Анна Качкаева, а речь пойдет о как раз 7 годах правления Владимира Путина, и обсуждать этот вопрос Анна Качкаева будет с профессором Высшей школы экономики Евгением Ятиным. Сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном при подрыве гранаты погиб ребенок. 5-летний мальчик нашел гранату, когда играл неподалеку от своего дома в Заводском районе. Еще 2 жителя Чечни получили ранения, подорвавшись на мине в лесу вблизи селения Бамут Сунжинского района. Прокуратура Свердловской области завершила расследование дела об убийстве настоятеля храма Петра и Павла Екатеринбургской епархии Олега Ступичкина. Перед судом предстанут Сергей Давлятчин и Роман Сухачев, жители города Алапаевска, ранее судимые. Правительство Армении подало в отставку в связи со смертью премьер-министра Андраника Маграняна. Новое правительство будет сформировано через 10 дней. В среду, когда состоятся похороны Маргаряна, в Армении объявлен день общенационального траура. Иран сокращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в ответ на новые санкции, введенные против него Советом безопасности ООН. В Сенате США сегодня начинаются дебаты по ассигнованиям на войну в Ираке. В пятницу Палата представителей одобрила расходы на военные нужды в Ираке и Афганистане, одновременно призвав к уходу американских войск из Ирака к августу будущего года. В Москву прибывает председатель КНР Ху Цинтао для переговоров с президентом России Владимиром Путиным о развитии экономического сотрудничества. Президент Киргизии Курманбек Бакиев под давлением оппозиции отозвал из парламента свое вето на законопроект о преобразовании государственной телерадиовещательной корпорации в общественное телевидение. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Омане переговоры с королем Иордании Абдаллой в рамках возобновления мирного процесса в ближневосточном регионе. На японском острове Хансю зарегистрированы новые подземные толчки. О пострадавших не сообщается. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжают новости крупнейших российских городов Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Количество бюджетных мест на дневные отделения вузов Петербурга в этом году сократится на 1,5% по сравнению с 2006 годом. Ряд университетов планирует сократить количество бюджетных мест по всем 3 формам обучения – очной, вечерней, заочной. Москва. Рядом с Новорижским шоссе появится частный город Плещеево. В нем поселится 30 тысяч человек. Концепцию города с виллами, таунхаусами и кварталами в форме трилистников, а также генплан застройки и эскизы подготовило французское бюро, основанное знаменитым архитектором Жан-Мишелем Вильмоттом. Это уже 3-й подобный проект на Новорижском направлении. О намерении возвести Рублево-Архангельское заявили структуры Сулеймана Керимова, а компании Capital Group и MCG собираются застроить элитным жильем территорию проекта «Остров Истра». Петербург. Городская прокуратура переквалифицировала уголовное дело о взрыве в феврале этого года в Макдональдсе на Невском проспекте на статью «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». В этом преступлении подозреваются 5 человек, заявил прокурор города Сергей Зайцев.
3 непосредственных участников преступления в настоящее время взяты под стражу. При проведении обысков в различных местах изъяты вещественные доказательства, в том числе взрывчатое вещество, такое как тротил, элементы сборки взрывных устройств, соответствующие реактивы, методики и схемы.
Кроме того, по данным следствия, задержанные молодые люди причастны и к взрыву цветочного киоска около станции метро «Владимирская» 4 февраля. Москва. Префектура Восточного административного округа и Московская железная дорога договорились об организации скоростного железнодорожного движения от станции Косино до Казанского вокзала. Теперь пассажиры смогут доехать от Казанского вокзала до платформы Косино всего за 18 минут. Это по меньшей мере на 10 минут быстрее, чем сейчас. По словам главного инженера проектного института генплана Юрия Короткова, этот участок планируется превратить в своеобразную городскую магистраль. Петербург. В театре «Балтийский дом» сегодня состоится открытие проекта «Культура детям», участниками которого стали 9 петербургских театров. Это своеобразный день открытых дверей петербургских театров. Ежегодно в дни весенних школьных каникул художественные руководители и руководители постановочных частей театров будут рассказывать ребятам об истории театра, театральном здании и процессе создания спектакля. В сказочной стране театралии дети смогут не только посмотреть спектакли, но и встретиться с персонажами любимых произведений, стать участниками увлекательной игры. Москва. В столичном метро на Арбатско-Покровской линии будет курсировать поезд-музей, но не в часы пик. Специальный состав изготовлен на Мытищинском заводе «Метровагонмаш». В вагонах состава для размещения экспозиции убрана часть сидений, окна по размеру меньше, чем в обычных составах. Поезд пустят на линию ко дню рождения московского метрополитена 15 мая. Новости Москвы и Петербурга. 26 марта. Татьяна Валович.
В ночь с субботы на воскресенье в центре Москвы произошел пожар в здании театра «Ленком». Сгорел ночной клуб, арендовавший у театра помещение. Сигнал о возгорании поступил пожарным в 3 часа 10 минут, а к 4 часам 41 минуте пожар был ликвидирован. Это официальные данные. По словам же очевидцев, их впечатления сегодня публикует российская пресса, пожарные ехали очень долго. Да и потом у них были немалые сложности при тушении пожара. Несмотря на всего лишь второй уровень сложности, присвоенный этому пожару, он повлек гибель 10 человек. О первых выводах следствия рассказывает заместитель прокурора Москвы Владимир Поневежский, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Предварительная версия: пожар произошел в результате воспламенения около 2 литров спиртосодержащей жидкости. В связи с тем, что там, значит, вот в этом клубе регулярно проводились шоу с использованием декоративного огня. И вот эта спиртосодержащая жидкость, она использовалась для этого. Вот. И, по всей видимости, было неосторожное обращение вот с этой жидкостью. Так? И 2 литра вот эти загорелись, затем они перекинулись на еще больший сосуд, в котором канистра, в котором находилось около 5 литров этой жидкости. И дальше уже произошло возгорание сцены.
Итак, картина происшедшего такова. Сначала воспламенилась жидкость, затем загорелась сцена. Но взрыва не было. Так почему же погибло столько людей?
Взрыва не было. А потому что сильный очаг, внезапный, затем материалами, которым был отделан клуб. Но это предварительно только. Почему? Потому что все это будет исследоваться, уже назначены экспертизы различные. Выделялось вот этот вот, по всей видимости, ядовитый газ угарный, который привел к отравлению людей, которые теряли сознание и погибли.
Насколько эффективно, на ваш взгляд, действовала служба спасения? Пришлось же спешно эвакуировать достаточно большое количество людей, посетителей и обслуживающий персонал.
Может быть, около 150 где-то вот так вот в клубе человек было. В основном все были эвакуированы службой спасения, вот за исключением 10, которые погибли, я думаю, что они в самой первое время, когда все это началось, они ближе всех были расположены к очагу возгорания. И несколько человек вот из этих 10, значит, ну, где-то половина примерно, находилось на втором этаже. И газ быстро туда поднялся, и они там просто отравились угарным газом.
А сколько человек находится в больнице?
8 человек в больнице, 5 мужчин, 3 женщины.
Что можно сказать о соблюдении техники безопасности в помещении, где произошла трагедия? Кто несет большую ответственность за произошедшее?
Я думаю, что техника безопасности, раз все произошло, естественно, нарушалась. Можно говорить вообще практически об ее отсутствии. Почему? Потому что пока документов никаких на то, что вот на это шоу каких-то разрешительных документов мы не установили еще, следователи. Вот. И вообще, что это такое, что происходило там, как это все срежиссировано было, и кто все это организовывал, какие там были предприняты меры безопасности. Пока документов, подтверждающих, что это происходило, нет. Вот. Нести ответственность, я думаю, будут организаторы этого шоу. Сейчас они устанавливаются. Лицо, которое проводило вот это непосредственно, вот это шоу зажигало, отвечало за это. А в отношении руководства этого клуба, ну, нужно расследовать и установить.
Известны ли имена погибших?
Погибли в основном гости клуба. И там, я думаю, что девушки, ну, работники этого клуба, будем так говорить. Фамилии частично известны, называть я их пока не буду в интересах следствия. Единственное, могу сказать, что установлено, что из них 2 гражданина Болгарии.
На каком этапе сейчас находится расследование обстоятельств пожара в здании театра «Ленком»? Возбуждено ли уголовное дело?
Дело возбуждено. По двум статьям, это 219 часть 3, это нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и 168 УК Российской Федерации, это уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Расследует следственно-оперативная группа Центрального административного округа. Я был на месте. Ну, выгорел там внутри помещения. Ну, не все частично осталось, но в основном, конечно, помещение выгоревшее.
Есть ли задержанные или арестованные? Когда будут названы виновники трагедии?
Нет, еще никто не арестован, не задержан, еще и не установлены фактически владельцы этого заведения. Пока, вот первоначально, но произошло время-то очень мало пошло. Пока еще до сих пор осмотр места происшествия проводится.
На ваш взгляд, в чем причина трагедии? Почему произошло то, что произошло?
Особенность трагедии в том, что вот, я вам скажу, что вот это легковесное, халатное отношение именно к этим обстоятельствам, к тому, как вот проводилось это вот шоу связано с огнем, в связи с тем, что ведь огонь это источник повышенной опасности, вот это и привело к этим последствиям.
Заместителем прокурора Москвы Владимиром Поневежским беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. На данный момент опознаны тела 5 погибших, и хотя Владимир Поневежский отказался называть их имена, эта информация все-таки стала известна журналистам. Это граждане Болгарии Александр Илков и Алиман Исмет Шукри, а также Николай Фролов, Ольга Курмачева и танцовщица Яна.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 41 минута. У микрофона Виктор Нехезин. На очереди научная панорама. Ее подготовила моя коллега Ольга Орлова.
Палеонтологи университета Монтана обнаружили новый вид динозавра, который умел рыть норы, заботиться о потомстве и укрывать его в пещерах. Кости взрослого животного и двух его детенышей возрастом 95 миллионов лет были найдены недалеко от Лимы в норе, вырытой в пещере. Новый вид, названный Arctodromius cubicularis, принадлежит группе травоядных динозавров. Его строение говорит о его приспособлении к роющему образу жизни. Например, он имел морду, способную работать как экскаватор, а также крупные тазобедренные кости и длинный хвост, помогавший удерживаться животному на месте при копании. Длина динозавра вместе с хвостом составляла около 2 метров. В отличие от современных роющих животных, новый динозавр умел также хорошо бегать на 2 ногах. Датские биологи нашли способ, как сделать промышленные культуры бактерий, производящие сыр, устойчивыми к вирусам. Вирусы бактерий, известные также как фаги, могут вызывать гибель клеток и приводить к нарушению производственного процесса кисломолочных продуктов. Ученые обнаружили некое семейство повторяющихся последовательностей в геноме бактерий, которое похоже на некоторые последовательности ДНК фагов и дает защиту против атак этих вирусов. Затем найденную последовательность ввели в клетки бактерий, которые используются при приготовлении сыра и йогурта, и показали, что клетки этого микроорганизма действительно приобрели устойчивость к вирусам. Химики из Университета штата Иллинойс обнаружили, что механические воздействия на растворы специальных веществ могут разрывать нехимические связи и катализировать таким образом химические реакции. Исследование проводилось на молекулах полимера бензоциклобутена. Ученые вызвали в них механические напряжения, приводящие к разрыву внутримолекулярных связей. Оказалось, что при таком разрыве молекулы бензоциклобутена автоматически перестраиваются, образуя более прочный вариант этого вещества. Этот процесс возможно сделать обратимым, что, по мнению ученых, поможет создать самовосстанавливающийся материал, например, для парашютных креплений, которые становятся красными до того, как наступит их механический разрыв.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас без 15 час. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы рассматривает жалобы адвокатов на перевод Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из колонии в следственный изолятор Читы. Правительство Армении ушло в отставку в связи с внезапной кончиной премьер-министра, лидера правящей республиканской партии Андроника Маргаряна. Иран сокращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в ответ на новые санкции, введенные против него Советом Безопасности ООН. В Сенате США сегодня начинаются дебаты по ассигнованиям на войну в Ираке. В Египте проходит референдум по поправкам к Конституции. Изменения предусматривают, в частности, запрет на создание партии по религиозному принципу и расширение полномочий спецслужб. Слушайте подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень» и на очереди экономическая панорама, которую подготовил Иван Трифилов.
В России сегодня вступил в силу закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. Объем налоговых платежей, перечисленных в федеральный бюджет в январе и феврале, снизился на 9,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил примерно 422 миллиарда рублей, сообщила Федеральная налоговая служба. По текущему обменному курсу это более 16 миллиардов долларов. Основной объем администрируемых налоговой службой доходов федерального бюджета обеспечен поступлениями налога на добычу полезных ископаемых и налога на добавленную стоимость 35,8% и 35,5% соответственно. Одна из российских энергетических компаний ОГК-3, объединяющая 6 крупных тепловых электростанций в европейской части, а также в Сибири и на Урале, завершила размещение дополнительного выпуска своих акций, впервые в ходе реформы российской электроэнергетики, продав их одному стратегическому инвестору, комбинату «Норильский никель». За 38% всех акций энергокомпании «Норильский никель» предложил лучшую цену – более 3 миллиардов долларов. После размещения этих акций доля РАО ЕС России в ОГК-3 снизилась с нынешних 60% до 37%, а доля Норильского никеля с учетом уже имеющихся акций превысила 45%. Европейский Союз в 2007 году может увеличить на 15% квоту на импорт российской стали в связи с присоединением к нему Болгарии и Румынии, сообщила представитель Министерства экономического развития и торговли России Вероника Никишина. В 2005 году Россия и Европейский Союз подписали соглашение, согласно которому ЕС установил квоту на импорт российской стали в 2006 году на уровне 2 миллионов 270 тысяч тонн. По условиям соглашения квота может быть увеличена, если Россия отменит 15% пошлину на вывоз лома и отходов черных металлов. Магнитогорский металлургический комбинат, один из крупнейших в России производителей металлопродукции, объявил о намерении провести первичное размещение пакета своих акций на лондонской фондовой бирже. Другие подробности не сообщаются. Курс доллара на сегодня 26 рублей 1 копейка, на 4 копейки выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 67 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Это была экономическая панорама, ее подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу, как всегда, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, еще раз добрый день.
Добрый день.
Я думаю, что мы начнем с самой актуальной темы. Я знаю, что вы последний час весь сидели у телевизора и внимательнейшим образом следили за выступлениями на чемпионате мира по водным видам спорта. Там были прыжки в воду синхронные. Начало я даже успел застать, там сразу же лидерство захватили китайские спортсмены. И как же все продолжалось, расскажите.
Ну, в том же духе все и продолжалось. Это речь сейчас уже идет о розыгрыше второго комплекта наград. Мужчины прыгали с вышки. И здесь китайцы Холян и Линь Юэ захватили лидерство, как вы справедливо, Виктор, заметили. И дальше уже его никому не отдали. Но была упорная борьба за второе и третье места. Здесь Претендовали на серебряные награды россияне Дмитрий Доброскок и Глеб Гальперин и американцы Дэвид Боудия и Томас Финчум. Но в итоге, в самом последнем прыжке, уже в шестом, решилось, что все-таки серебро досталось россиянам.
Олег, ну я сразу обратил внимание, что очень молодые спортсмены. Это как-то мне стало для меня это небольшой неожиданностью, что буквально подростки выступают.
Да, действительно, их много. Вот сборной Украины, например, Александр Горшковозов и Дмитрий Мезенский, соответственно, 90-го и 91-го годов рождения. Ну, китайцы, ставшие чемпионами, не намного старше, 89-го и 91-го.
Ну, это тенденция или это действительно как-то вот просто сейчас вот такой спорт? Водные, я имею в виду, в общем-то, водные виды спорта никогда не отличались тем, что там выступали юные спортсмены. В общем, это уже вполне зрелые люди, как женщины, так и мужчины.
Ну, просто нет? Там можно рано начать. Мы же знаем, ну и в плавании тоже есть много таких юных, кто и в 15 лет там уже, ну, выигрывает, не выигрывает, другой вопрос. Но начинают. Ну, вот Фелпс, который нынче да, там да. Самый главный, он же уже участвовал на предыдущей, на Сиднейской еще Олимпиаде, когда мы было 15 лет, ну, ничем там себя не проявил, это уже 4 года спустя он стал завоевывать награды. Ну, факт тот, что можно уже в 15-летнем возрасте нормально, так сказать, начинать соревновательную практику на взрослом уровне, ну, вот и это подтверждается, ну, да, действительно, довольно много молодых здесь спортсменов и американцы. Оба американца 89-го года рождения, то есть им, соответственно, да, по 18 да. лет. Так что...
А мы не упомянули женщин. Женщины тоже выступали.
Ну да, женщины до этого провели свои соревнования на трехметровом трамплине. Здесь тоже победили китаянки У Минься и Го Цзиньцзинь. Ну, совершенно понятно, поскольку они заняли первые два места в одиночных соревнованиях. Ну и объединившись в пару, тоже были вне конкуренции. Немки Дите Коцен и Хайке Фишер стали обладательницами серебряных наград, а Шарлин Страттон и Брайан Никол, австралийки, бронзовых. То есть получилось, что в итоге из 10 наград, разыгрываемых в этом виде спорта, 9 золотых медалей у китайцев, и вот только Гальперин сумел одно золото отобрать. А вот, кстати, о возрасте, возрасте спортсменов, тут у россиян выступала Ирина Лашко, которая, ну, как вы знаете, естественно, до этого за Австралию выступала.
Да, интересный так сам по себе момент интересный, что сначала за Россию, потом за Австралию, теперь снова за Россию.
Да, причем, ну, так действительно, ну, как, ирония судьбы, или что, она как раз в Австралии могла бы представлять Австралию, так сказать, и, естественно, пользоваться гораздо большей поддержкой, чем сейчас. Ну вот, так вот именно.
Да, о возрасте.
Лашко, да, о возрасте. Ну, про женщин, естественно, возраст тут нехорошо упоминать, но можно, говоря о Лашко, как об очень заслуженной спортсменке и титулованной, можно вспомнить, что в 88-м году она выступала на Олимпиаде. А это, слава богу, 19 лет назад. А уже таких больше спортсменов в российской команде, думаю, не осталось. Кто еще, ну, понятно, за СССР выступал тогда. Ну, может быть, если остались единицы, сейчас боюсь я так сразу сказать.
Ну, говоря о возрасте, ну, я думаю, что мы, наверное, на сегодня это все новости с чемпионата мира по водным видам спорта. И я напомню, что он продолжается, конечно же. Но, говоря о возрасте, тут не могу не перевести сразу разговор на другого большого, очень грандиозного спортсмена, футболиста, который в свои 41 год продолжает успешно выступать. Не так ли, Олег?
А, вы имеете в виду чемпиона мира 94-го года? 94-го да, года, да. Лучшего игрока, естественно, того первенства. Ромарио. Да, он попал здесь во все сводки новостей, потому что вчера, ну, по московскому времени, это практически еще даже сегодня было, поскольку в Бразилии дело происходило. В матче чемпионата штата Рио встречались два клуба Гранда, Васко да Гама и Фламенго. И вот Ромарио забил там один из трех безответных голов Васко. Как вы понимаете, Васко выиграл 3-0. На 79-й минуте Ромарио забил гол, и это стал его 999-й гол в карьере. Причем, как выясняется, он еще был близок после этого, через несколько минут, к успеху. Вышел один на один с вратарем Бруно, но тут Бруно не позволил.
Ну, зато Ромарио, какая, да. Какая реклама каждому следующему матчу с участием Ромарио, потому что теперь уже точно все будут ждать юбилейного гола.
Но это же не так просто. Реклама, само собой, но теперь надо решать ряд организационных проблем, потому что вот ясно, что Васко да Гама и Фламенго играли на Маракане, на главном стадионе страны. Но в следующем-то туре Васко играет с маленькой, ну, в смысле, не столь знаменитой командой Американо на своем собственном маленьком скромном стадионе Сан-Жануарио. И вот Ромарио сразу после игры сказал, что я буду обращаться к руководству клуба с просьбой перенести. Ну, надо забить тысячный гол на, естественно, Маракане. Ну, как это сделал Пеле, например, да. Ну... Должна быть для такого достижения арена соответствующая.
Олег, ну вы наверняка можете тут много рассказать. Небольшую справку такую статистическую. Насколько это вообще выдающееся событие в футболе забить 1000 голов за карьеру?
Ну, во-первых, надо, наверное, сразу сказать, что Ромарио, он, ну, собственно, и не скрывает того, что считает, в принципе, все свои голы. То есть на юниорском уровне, в официальных, не только в официальных соревнованиях, но и даже в товарищеских матчах клубных. Ну, просто, вот сколько, конкретно сколько голов забил человек, не исключая тренировки. Ему помогают в этом три статистика, естественно, сам он не может справиться. Трое там ведут. Ну, потому что он должен играть в футбол и тренироваться, не то, что он считать не умеет. Считать, я думаю, он умеет, но тут надо много всего перелопатить, видимо, всяких первоисточников. В общем, неважно. Факт тот, что, ну, конечно, Пеле был не первым, кто забил 1000 голов. Считается, насколько я понимаю, самым результативным Артур Фриденрайх, знаменитейший тоже бразилец, там 1200, у него там 1200 или 1300, но это все, естественно, условно, кто там знает, как это все считается.
Ну, я думаю, тут важны два аспекта. Во-первых, аспект того, что в прошлом, наверное, сложнее было, не сложнее считать голы, а точнее говоря, сейчас уже сложнее считать, кто сколько в прошлом забивал голов. Не было такой четкой статистики, конечно же. И я думаю, что и у Ромарио, у самого больше проблем посчитать, сколько он в молодости забивал, чем сейчас, уже когда он на виду. И последние там 10 лет, я уже думаю, никаких проблем не было посчитать за последние 10 лет.
Конечно, конечно. Вот для этого и три статистика, видимо, там изучают его биографию юношескую. Ну, вот я как так понимаю, уже все изучили, все, 999
официально. Теперь будем ждать тысячного, наконец, гола. Какие еще новости сегодня?
Ну, из новостей, ну, во-первых, надо отметить, что впереди, вот сейчас, буквально через несколько минут, когда мы с вами выйдем из студии, а выйдем мы уже вот-вот из нее, начнутся уже в плавательном бассейне заплывы на чемпионате мира по водным видам спорта. Ну, естественно, это как бы главное. Вообще, часть этого соревнования – это плавание. Оно всю вторую неделю занимает центральное место. Ну, а мы скажем про шахматы, например, в Монте-Карло, потому что проходит любопытный турнир. Амбер, там гроссмейстеры играют в каждом туре по две партии, вслепую и в блиц. И вот после восьмого тура здесь лидирует Крамник, у него 12 очков. Владимир Крамник у Виши Ананда 10,5. И третьим идет Василий Иванчук, у него 10. В Цюрихе прошел финал женской волейбольной лиги чемпионов. В финале играла московская «Динамо», но проиграли «Динамовки» в 5 партиях соперницам из итальянской команды «Бергамо». Ну, а в матче за третье место испанский клуб «Тенерифе» выиграл у хозяйки турнира команды «Волеро» в 3 сетах. Тем временем гандболистки тольяттинской «Лады» вышли в полуфинал женской, естественно, и гандбольной, что тоже, естественно, Лиги чемпионов. Они выиграли на своей площадке у датской команды «Виборг» 33-31, поскольку в первом была ничья матча 32-32, то вот в полуфинал вышла «Лада». Ну, таковы основные новости спорта. Отметим еще и теннис на турнире в Кибискейн, или в Майами, как его называют. Россиянка Мария Шарапова, посеянная под первым номером, выиграла у американки Винус Уильямс в 3 сетах.
Насколько я знаю, там была довольно интересная игра с кучей ошибок, как вы пишете. Пишите на нашем сайте в интернете. Спасибо, Олег. Я напомню, что сегодня спортивный обзор нашей программы подготовил Олег Винокуров. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что через несколько минут в эфире «Радио Свобода», как всегда, по понедельникам, программа «Правосудие». Это прямой эфир, конечно же, будет. Проведет, как всегда, программу Марьяна Тарачешникова. Речь пойдет о 15-летии российского закона о защите прав потребителей. Что изменилось за эти годы, как складывается
судебная практика, где и кем чаще всего нарушаются права российских потребителей. Слушайте программу «Правосудие», а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Я объясняю им, что ядерные разработки в Иране никак не противоречат международным законам.
Все трое находятся в полицейском участке в Лондоне, где их допрашивают сотрудники Скотланд-Ярда и контрразведки МИ-5.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власти Узбекистана нарушают права своих граждан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный и